Сегодня 29-е Тишрея начинается сегодня вечером. И я хотел бы вам с вами поделиться такой интересной информацией, как история первосвященника Шимона, Шимона Цадик, праведник Шимон, один из самых известных личностей времен второго храма, его жизнь и деятельность. И изначально урок должен был начинаться с того, что с самой известной фразы Шимона Цадика, а именно «на трех вещах стоит мир». Да, мы знаем, что в мировой истории первобытных народов каждый придумывал, что хотел, на чем стоит мир, то ли на трех китах, то ли на трех слонах, то ли на трех черепахах, но в иудаизме мы знаем, что мир стоит на совсем других трех вещах, а именно Шимона Цадик в известнейшем произведении «Пиркей Авот», «Поучение отцов», в котором собраны самые мудрейшие высказывания еврейского народа времен второго храма. Он нам говорит, что на трех вещах стоит мир: Тора, служба Всевышнему и добрые дела. Об этом мы еще поговорим подробнее, что это значит. Но это было жизненное кредо Шимона Ацадика, праведника Шимона, одного из ярчайших первосвященников второго храма. Но сначала мы с вами давайте сделаем небольшой экскурс в историю, чтобы понять, что это за человек. И после этого перейдем к его творчеству и коснемся его встречи с Александром Македонским, потому что именно в тот период времени, когда Шимон является первосвященником в Иерусалиме, Александр Македонский захватывает мир, в том числе захватывает и Израиль, и происходит известнейшая встреча между ним и Шимоном Цадиком. Но все по порядку. Итак, начало второго храма. Как мы знаем, что строительство второго храма было не в период второго храма евреи не завоевали землю Израиль, а вернулись на территорию Израиля с разрешения властей. Да? То есть они находятся во время второго храма, они практически постоянно находятся под чьим-то владычеством. Изначально это владычество персидско-медийской империи, да, Персия и Мидия, Соединенное Королевство Персии и Мидии. Позже греки приходят к власти. Короткий период времени Маковеи, а история с Ханукой, имеют определенную самостоятельность, а именно 26 лет самостоятельности. И после этого опять уже римляне правят, в общем-то, еврейским народом. Да, то есть мы говорим практически весь период второго храма, а именно 420 лет, о политической зависимости еврейского народа от величайших империй, которые в тот период времени существуют в мире. Да, из 420 лет только 26 лет были свободными. Но при этом все эти империи оставляют частичную самостоятельность внутренней политики. То есть при всем том, что Израиль является, Иудея является одной из областей великих империй, при этом все равно у них остается право на внутреннюю политику, и это создает то, что в начале второго храма, после строительства второго храма, Израиль становится довольно интересной формой правления, а именно теократия, то есть власть религиозного органа. У власти стоят главы, духовные главы еврейского народа. Все историки мировые, которые занимаются этим периодом времени, это подчеркивают, да, что особенность выделенности иудеи от остальных государств, где власть обычно даже под греко-римским владычеством, она все равно находится у какого-то монарха. В еврейском народе практически все время существования второго храма власть находится у духовных лидеров еврейского народа. И одним из в первый период времени это и после строительства второго храма существует такой орган, как мужи Великого Собрания. Аншей Кнесет Агдула, который включает в себя все высшее руководство еврейского народа, в том числе последних пророков еврейского народа, и они устанавливают, да, так как еврейский народ возвращается на свою землю, начинается новая жизнь, то и они устанавливают новые законодательства, как бы, да, то есть люди должны научиться жить заново не под властью Персии, рассеянной по всей Персидской империи, а научиться жить заново на маленькой территории Израиля все вместе. И Аншей Кнесет Агдула через какое-то время, понятно, что их становится все меньше, и в итоге последним из оставшихся в живых мужей Великого Собрания был как раз Шимон ха-Цадик, который, это он был одним из первых первосвященников во втором храме, в том числе он является последним представителем этого великого органа управления, и после его смерти власть уже переходит к такому понятию, как зугот, пары. Еврейским народом начинают управлять два человека, а именно президент Верховного еврейского суда и глава Верховного еврейского суда. Эти два человека, они управляют еврейским народом, а в Персии еще существует в этот же период времени, мы когда-то это обсуждали, глава еврейского народа в изгнании, который является прямым потомком царя Давида, но он остается в, собственно, в столице Персии, и позже, когда греки захватывают территорию Израиля, то они оказываются в разных, сначала в разных государствах, потом там зависит от того, какое государство правило на территории Израиля, но все равно власть этого потомка царя Давида уже не распространялась на Иудею. Итак, то есть с этого периода времени Шимон ха-Цадик, он является официальным не только первосвященником, но и не только духовным главой поколения еврейского народа, но и, в общем-то, руководителем внутриполитической жизни еврейского народа. В этот период времени еще первосвященники избираются из самых уважаемых личностей. Позже, когда к власти приходят греки и римляне, и даже во времена Маковеев первосвященничество продавалось. И мы знаем, что во время второго храма, несмотря на то, что он существовал 420 лет, на его посту сменилось более 300 первосвященников. Причем Шимон ха-Цадик, о котором мы говорим, эту должность занимал 40 лет. Еще один первосвященник, Йоханан, он занимал ее 80 лет. Получается, что за оставшиеся 300 лет прошло еще примерно в районе 300 первосвященников. То есть практически каждый год сменялся первосвященник. Надо тут уточнить, что были ситуации, когда может быть несколько первосвященников. То есть первосвященник, который реально работает, и первосвященник, который он по какой-то причине не может работать, и его заменили. То есть одновременно в еврейском народе могло быть несколько первосвященников, но все равно практически каждый год меняются первосвященники, потому что эта должность в итоге покупалась и продавалась. И обычно, очень часто эту должность занимали личности, которые не имели, в общем-то, заслуг никаких занимать эту должность, кроме денег. Вот. Их иногда приходилось обучать службе прямо на ходу. Но в начале второго храма это еще не происходит не так, то есть до греческого владычества внутренняя власть, она полностью находится в руках религиозного суда, и евреи живут по Торе. Позже это зависит от того, о каком греческом периоде мы говорим. Да, когда мы дойдем до Хануки, то мы знаем, что есть периоды начала греческого правления, оно довольно положительное, а позже уже все хуже и хуже. Итак, Шимон ха-Цадик, он является Почему вообще он называется цадик, праведник, да? То есть мы в нашей истории не так много людей получило такой титул, пошло в историю с титулом праведник. Там, Бенямин цадик, Иосиф цадик, Шимон цадик, в общем, не так много этих личностей, и он всегда, мудрецы приводят от его имени либо историю, либо тоже слова от него, то он называется праведником, Шимон ацадик. И давайте рассмотрим немного, почему это так, потому что, в общем-то, есть, как он себя ведет с еврейским народом. Сначала мы посмотрим, потом есть известнейшая история, которая говорит о том, что Шимон ацадик, он свидетельствует о том, что за всю свою жизнь он ни разу не ел от определенной жертвоприношения Ашам Назир. Есть определенная группа жертвоприношений, которые еврей обязан принести в определенные ситуации в храм. Некоторые из них разрешены в пищу коинам, то есть не просто разрешены, а есть заповедь коинам есть от этих жертв. Некоторые же жертвоприношения нужно сжечь полностью, и некоторые могут сами хозяева этой жертвы кушать. Это зависит от того, какую именно жертву нужно принести в храм. Но свидетельствует Шимон ацадик, что одна из жертв, которые коины должны были есть, он никогда к ней не притрагивался, кроме одного случая. А именно, пришел назир. А кто такой назир? Назир – это человек, который он принял на себя такое понятие, как назирут. То есть он решил на определенный период времени, как минимум на 30 дней, не пить вино, не докасаться до мертвых и не быть ни в каком контакте с мертвыми, и не стричься, окрашивать волосы минимум на 30 дней. И говорит Шимон ацадик, что никогда он не ел от жертвы таких назиров, кроме одного случая. Пришел в храм красивый парень с красивыми очень кудряшками и принес жертву, чтобы, значит, жертву назира. И, как известно, назир должен не только принести жертву, но и постричься, причем побриться полностью. Спросил у него Шимон ацадик, зачем ты собрался сбривать свои красивые кудряшки? Разве тебе не жалко этих кудряшек? Объясняет ему этот парень, что однажды я был пастухом, пришел я на один раз наполнить воды из источника, посмотрел на свое отражение в воде и запрыгнул на меня Ецер. Да, так он это говорит, что я почувствовал, как Ецер начинает наступление и хотел меня бросить в грех. Что имеется в виду, когда он увидел свое лицо, он увидел, насколько он красив, то у него воспылала гордыня, у него воспылала любовь к себе, эгоизм. И мы знаем, что из этих плохих качеств могут вырасти определенные грехи, да, и из гордыни, и из эгоизма. И тогда решил этот человек, что он уничтожит свою красоту, а именно сбреет эти красивые кудряшки, то есть именно ради этого он принял на себя назирут. И от этой жертвы Шимон ацадик скушал. Объясняют почему. Потому что он сказал так, что обычно, когда человек принимает на себя не пить вино или не затумляться мертвыми, то это происходит потому, что он, вот, его ежеминутное желание приблизиться ко Всевышнему, ежеминутное желание отстраниться от вина, и на протяжении времени, требуемого времени назирута, он может разочароваться в своих делах, разочароваться в своем мнении, и если он разочаруется, то, в общем-то, как в тот период времени, когда он принесет жертву в храм, то, в общем-то, если бы он пошел к мудрецу Торы и спросил бы его, то оказалось, что он не должен был бы соблюдать Назирут, потому что человек, который разочаровался в своем поступке и хочет отказаться от Назирута, он, в общем-то, не должен соблюдать Назирут. И, следовательно, те жертвоприношения, которые он приносит в храм, они непригодны. И только в этом случае Шимон ха-Цадик увидел, что этот парень, он не просто принес жертву в храм, а он реально хотел быть назиром, и он все это время, он, то есть это был, это не просто его выбор был обоснован, рационален, и он знал, что он делает в тот момент, когда он выбирал свой путь и становился назиром. И только по этой причине Шимон съел от его жертвоприношения. То есть мы видим, что каждое действие, которое делал Шимон ха-Цадик в своей жизни, он его взвешивал. Да? Он взвешивал, насколько это подходящее действие, подходящее ли скушать от его жертвоприношения или нет. То есть он проверял каждое действие каждого еврея, и только после проверки он он производил действия в связи с этим. Да? Давайте там, сейчас еще продолжим. А так, если мы там Дерех Агав, в скобочках я могу вам еще сказать, что тут интересная вещь, что этот назир, подчеркивает, она немножко связана с нашими недельными главами, этот назир, мы видим, он сказал, что на него прыгнул Ецер, то есть злое начало на него как бы прыгнуло снаружи. Оно было не внутри. Мы знаем, что со времен греха Адама и Хавы наше злое начало вошло внутрь нас, и оно теперь неразделимо с нашей личностью. Практически нам очень тяжело понять, где наша личность, а где то злое начало, которое нас пытается бросить на грех. А в случае этого Назира он говорит, что на него злое начало напало снаружи. То есть это уже другой уровень испытания Всевышнего, когда Шимон ха-Цадик понял, что человек находится на высоком духовном уровне и действия свои производит в соответствии с разумом, а не просто по захотелось, принял назир, захотелось, отказался от назира и так далее. Теперь, что касается известнейшей фразы Шимона ха-Цадика о том, что на трех вещах стоит мир, мы тоже видим его правильность в этом вопросе, да, что только человек, который познал глубину того, как построен мир, он может объявить, взять на себя обязанность. Да, то есть в наше время каждый может сказать, что, как ему кажется, какие три основы мира. Но когда человек реально понимает всю ответственность сказанного, то понятно, что очень большая ответственность сказать, какие три основы есть у мира. И он, да, называет эти три основы, как мы уже сказали, а именно это Тора, служба Всевышнему в храме и добрые дела. Дальше приводит Мидраш доказательства этих всех трех вещей, что на этих трех вещах основан мир, и без этих трех вещей мир будет разрушен и не может существовать. Причем не только существовать, но и без этих трех вещей не только мир не может существовать, но и еврейский народ не может существовать на земле Израиля. И Мидраш приводит, что мы видим, что Баавон Битуль Тора из-за греха того, что не учили Тору, были изгнаны 10 колен Израиля, и приводит этому доказательство. Были изгнаны из земли Израиля колено Иуды и колено Бениамина. Был разрушен храм, разрушен Иерусалим, разрушена земля Израиля. То есть приводится огромное количество вещей, которые из доказательствами из Псуки, из Псуков Торы, что не учеба Торы, она приводит к разрушению мира. Теперь, что касается службы храма, то очень интересные доказательства приводятся в Мидраше. То есть Мидраш приводит такие доказательства того, что мир основан на службе, храмовой службе. Коль зман шайта вода бейса мигдеш каям. Все время, пока служили в храме, айта браха була. Было благословление в мире. То есть, вазоль мирубе и была дешевизна в мире. Да, было благословение в мире, была дешевизна в мире. Было много злаковых и много вина. И люди едят и насыщаются. И скотина ест и насыщается. А как только был разрушен храм, все эти вещи пропали. Да? То есть свидетельствует Мидраш, говорит о том, что была большая разница между тем, когда существовала храмовая служба, и когда не существовала храмовая служба, в том, что злаковый яин в большом количестве, дешевизна в мире, не было инфляции, и вообще всякого рода благословления в мире, то есть имеется в виду, что мы знаем, что наш Иерусалимский храм, он, в общем-то, построен на особом месте, через которое идет благословение в этот мир. Всевышний влияет на этот мир, конечно, многими путями, но основное прямое влияние, которое есть на этот мир, это как бы что-то вроде такой трубы, которая спускает благословение, если это очень грубо называть, то а именно это определенная связь миров, связь между храмом, который находится духовным понятием храма и материальным понятием храма, и через это место испускается благословение в мир, и все время, пока служба в храме была, это благословение, оно спускалось, и дальше это доказывается тем, что каждая из отдельных вещей, которая была в храме, она приходит на то, чтобы спустить какое-то благословение и увеличить какую-то вещь мире. Например, что мы видим, что как только пропадает в службе храма, например, а виноград стал намного более маленьким, слабым, менее пригодным после того, как перестали возливать вино на храм. После того, как перестали зажигать менору, то из шемензай, да, оливкового масла, то пропало, ослабло масло оливок и так далее. Есть определенные примеры, которые Мидраш приводит, разницу между тем, какой был храм и каким мир стал после того, как перестал существовать храм. А третья вещь, на которой я хотел бы, наверное, остановиться подробно, более подробно, это добрые дела. Вообще сейчас, когда мы находимся в конце Тишре, в начале Хишвана, это особенно важно говорить о Хеседе, Гмилут Хасадим. Почему? Потому что, как известно, Тора, и она заканчивается тем, что Всевышний делает доброе дело, добрый поступок хесед, и начинается с хеседа Всевышнего. Заканчивается на тем, что Всевышний хоронит Моше Рабейну, а начинается она, вообще она начинается тем, что Всевышний создает мир, и весь мир создан для того, чтобы Всевышний делал добро людям, но кроме этого есть и частное доброе дело, которое Всевышний сделал уже в первой недельной главе, в первой истории, которая была в Торе, а именно с Адамом и Хавой. Извините. В первой же истории мы видим, что Всевышний, он мальбиш румим, он одевает голых. Да? То есть, когда Адам и Хава поняли, что они голые, то Всевышний, написано, создает им бигдей ор, да, одежды из ор, и это то действие, масех хесед, действие, доброе дело, с которого начинается Тора. То есть показать нам, что сам Всевышний, он делает с нами добрые дела, и как важно делать добрые дела. Также наша недельная глава Паршат Нох, она тоже вся пронизана добрым делом, а именно тем, что мы знаем, что Нох и вся его семья весь год, пока они находились в ковчеге, они постоянно делали добрые дела, они постоянно 12 лет безостановочно кормили животных и ухаживали за ними. И Шем, сын Ноха, после этого говорит, что это именно та заслуга, которую они весь этот год избрали, та заслуга, которая им стояла, которую Всевышний особенно любит. И позже Авраам, узнав об этом подробно, он как раз начинает делать добрые дела. Мы знаем, что Авраам, он является как раз самым ярким представителем Хеседа, добрых дел. И он это выучил как раз от Шема, он это выучил от Ноха. Написано в Мидраше, что Авраам посмотрел, что на Ноха, на эту историю от того, что Нох со всей семьей ухаживал за всеми животными 12 месяцев безостановочно. И именно поэтому он решил, да, что он тоже будет делать добрые дела со всеми людьми. И именно поэтому месяц Хишван – это месяц добрых дел. Мы увидим все наши многие недельные главы занимаются, да, сначала Нох, потом недельные главы, связанные с Авраамом Авину, которые подчеркивают добрые дела. Это как раз наш месяц Хишван, месяц, который избран был во многом месяцем добрых дел. Так это было, например, в системе Ишвот Авардук. Мы об этом когда-то говорили, что месяц Хишван – это месяц добрых дел. Именно поэтому я решил, что очень важно подчеркнуть, да, что на трех вещах стоит мир, и одна из трех вещей – это добрые дела. Написано, что после разрушения храма спросил Раби Йошуа, Раби Йоханан бен Закай. Раби Йоханан бен Закай был величайшим мудрецом Торы во время разрушения храма. Его ученик спрашивает его, как теперь мы можем существовать, ведь разрушен храм, а мы знаем, что храм является одной из основ мира. Обычное стандартное объяснение того, что после разрушения храма у нас осталась молитва. Да? То есть стандартное объяснение, что все эти три основы, они существуют до сих пор. Тора, понятно, что мы учим Тору, добрые дела мы делаем, добрые поступки. А служба в храме была заменена нам на молитву. Но Раби Йоханан бен Закай отвечает ему по-другому. Он говорит, что теперь мы искупляем, нас искупляет, есть другая вещь, которая призвана искуплять еврейский народ, а именно добрые дела. Что творение добрых поступков, добрых дел ко всему, это то, что человек должен выбрать, чтобы и этот путь искупления всех грехов, и путь, да, что на этой основе должен стоять мир. И дальше говорится в этом же Мидраше, что мудрецы Торы, которые учат Тору, и они видят, что невеста проходит около них, то есть проходит свадебная процессия около того места, где они учатся, они должны встать и поприветствовать невесту, и оставить Тору, а заняться заповедью радовать невесту. Почему? Потому что мы видим, что важность добрых дел, и даже Всевышний, написано, да, учится из определенных псуким, из псуков, в недельной главе Берешит учится, что Всевышний не просто привел Хаву к Адаму Ришону, а он ей сделал прическу, и украсил ее перед тем, как показать ее Адаму Ришону. И если Всевышний занимался такой подготовкой к свадьбе, то тем более мы должны этим заниматься. Да? И это мы видим важность добрых дел. Теперь есть известнейшая история из жизни Шимона Цадика о том, как о его встрече с Александром Македонским. Хотите верьте, хотите нет, да, но дело было так. А именно, Александр Македонский продвигается по территории Израиля. Вообще, на территории Израиля у него не было боев. Единственный бой, который ему оказали гарнизон, персидский гарнизон, оказал противостояние Александру Македонскому только в Азии. А на самой территории самого Израиля никакого противостояния Александру Македонскому не было. Но была другая проблема. А именно, есть известные враги еврейского народа, да, а именно Кутим. Мы когда-то говорили, отдельный урок посвятили этому, этой группе народа. Кутим, они же шумани, которые часто вредили еврейскому народу. Одна из вещей была, что они пытались при каждой новой власти доказать, что они правильные, а мы нет, и если можем, чтобы нас уничтожили. Короче говоря, пришли кути эти к Александру Македонскому и настучали ему, что евреи не на его стороне, а на стороне персов, и их всех нужно истребить. Александр Македонский, непонятно, поверил, не поверил, но он пошел в сторону Иерусалима, и мудрецы очень боялись, что делать. Тогда Шимон ха-Цадик решает, что нужно выйти в праздничный процессии навстречу Александру Македонскому, встретить его. Он возглавляет эту процессию, за ним идут все мудрецы Иерусалима, затем за ними весь еврейский народ, идут навстречу Александру Македонскому, и происходит известнейшая встреча между Македонским и Шимоном ха-Цадиком. Причем Александр Македонский слезает со своего коня, спускается и поклоняется Шимону ха-Цадику. Его советники спрашивают, почему ты, такой известный царь, кланяешься какому-то еврею? И он говорит, что не знаю, кто такой, но когда я иду в бой, я вижу его образ. Если я вижу его образ в небесах, то я побеждаю. А если я не вижу его образа, то этот бой будет проигран. Да, поэтому неожиданно, да, то есть я увидел человека, тот образ, который я вижу всю свою жизнь. Что это за образ, который он видит? Говорится, что сам Шимон ха-Цадик в последний год своей жизни, когда он выходит после Йом-Кипура, говорит, выходит из Кодеш ха-Кодешим, заканчивается Йом-Кипур, и он говорит своим знакомым друзьям, что в этот год я умру. Спрашивают они, откуда ты знаешь? Он говорит, что каждый год я вхожу в Кодеш ха-Кодешим, святая святых, в Йом-Кипур. И есть старик, образ старика, который входит вместе со мной в святая святых. Каждый год я выхожу, и он выходит. В этом году я вхожу, и он входит, я выхожу, а он не выходит. Я вижу, что в этом году этот год не закончится для меня, я умру. Кто этот старец образа Шимона ха-Цадика? Это первосвященник Архангел Михаил, то есть Михаэль, первосвященник Шельмала, небесного храма, ангел, который отвечает, духовное понятие, ангел это духовное понятие, которое отвечает за определенное управление миром, которое проявляется как первосвященник небесного храма. И это тот ангел, который помогает грекам захватить мир, потому что пришло время новой цивилизации захватить мир и евреям перейти в новое испытание, новый галут. Да, мы понимаем, изгнание персидское закончилось. Пришло время изгнанию греческому, а следовательно, Всевышний помогает грекам захватить мир. И именно поэтому тот образ, а образ первосвященника всегда соответствует образу еврейского первосвященника. Да, то есть Михаил, он не просто, он выглядит как первосвященник, как Шимон. И это именно тот образ, который видит Александр Македонский, именно тот образ, который видит Шимон ха-Цадик, когда он входит в святая святых. И с этого момента мы видим, что начало греческого правления было очень спокойным и очень положительным, вплоть до того, как Александр Македонский умирает, начинается борьба за власть, и Иудея становится центром борьбы за власть между двух государств, как мы об этом уже говорили когда-то в Хануку, может быть, поговорим. Но первый период греческого правления был очень положительный. Александр Македонский всячески положительно относится к еврейскому народу. И, возможно, да, что именно потому, что происходит между ним и Шимоном ха-Цадиком. Есть, конечно, другие исторические теории, но мы их не касаемся. Итак. Тот у праведности Шимона подчеркивается то, как изменился мир после его смерти. Вообще нужно понимать, что со смертью каждого праведника мир меняется. Это очень ярко подчеркивается в определенном месте в Геморе, в Талмуд Сута подчеркивается, что смерть каждого из мудрецов Торы, известнейших мудрецов Торы, изменила мир. Мир потерял ту духовность, которая была в этом мире. Очень часто, мне кажется, что мы это можем видеть реально и в наше время, что когда умирают определенные праведники, мы видим, как меняется духовный мир. Да, мы видим, как пропадает определенный уровень знания Торы, как пропадает определенный уровень духовной чистоты и так далее. Знания Торы, когда мы понимаем, что с уходом определенного праведника уровень праведности оно спускается на несколько ступеней. Но когда умирает Шимон ха-Цадик, это еще более изменяет мир. Почему? Потому что все время, пока он существовал, мы знаем, что второй храм, в общем-то, он не является, не находится на уровне первого храма. Мы не живем в чуде. Да, второй храм, в нем нет тех чудес, которые были в первом храме. Он более материален, он творение, намного более творение рук человеческих, чем первый храм. И в нем нет божественного присутствия, как во втором храме. Но остается, первое время остаются определенные чудеса. И при Шимоне ха-Цадике мы видим, что эти чудеса постоянны. Это подчеркивает нам Мидраш, показать праведность Шимона. Я хотел бы это зачитать. Итак, что все 40 лет, когда Шимон ха-Цадик был первосвященником, в Йом-Кипур, красная ленточка, которая была, вешалась на рога козла отпущения, и также на эта же красная ленточка вешалась в храме, чтобы еврейский народ увидел, что грехи были прощены еврейского народа, она чудесным образом из красной превращалась в белую, но не всегда. В те 40 лет, когда Шимон ха-Цадик был первосвященником, все эти 40 лет ленточка обелялась в Йом-Кипур, что свидетельствовало о том, что Всевышний полностью простил еврейский народ. Кроме этого, было чудо Хануки. Грубо говоря, в храме существовало что-то вроде чуда Хануки, а именно, что менора, которая была в храме, ее зажигали количество масла, которое должно было гореть полдня, только ночью, потому что достаточно, чтобы менора горела только ночью, и не нужно, чтобы она горела днем. Но в храме иногда бы случалось чудо Хануки, и он горел не 8 дней, но ему не давали гореть 8 дней, но он, масло горело вместо полдня весь день, несмотря на то, что всегда туда ставили сугубо определенное количество масла, и толщину фитиля всегда ставили одну и ту же, но иногда он горел весь день, и все 40 лет Шимона ха-Цадика, Нер Маарави, это тот как раз свеча, западная свеча, ту свечу, которую оставляли утром, ее не убирали. То есть утром приходил коэн, который очищал все, он очищал 6 из 7 свечей миноры, и 7 нер марави, западную свечу, он оставлял горящей. И во времена Шимона ха-Цадика она горела весь день, каждый день она горела весь день, то есть каждый день было чудо Хануки, в общем-то, да, чудо того, что свеча горела дольше, чем она должна была гореть, в 2 раза. Кроме этого, не нужно было добавлять дров в огонь на жертвеннике, потому что он только... Все время с утра он только усиливался огонь, и даже несмотря на то, что не добавляли дрова. Все эти 40 лет не нужно было добавлять дрова. После смерти Шимона ха-Цадика им требовалось уже постоянно добавлять дрова в костер, который горел на жертвеннике. Кроме этого, во всех хлеба, которые ели в храме, священные хлеба, а именно омер, 2 хлеба Шивуота и лехем апоним. Лехем апоним — это хлеб, который был в святая, в храме, в месте, которое называлось святая. Да, он стоял на столе определенном, было там 12 хлебов. Все эти хлеба, они потом делились между коинами. И обычно, так как коинов очень много, то каждому коину почти практически ничего не достается. Но все эти 40 лет, которые был Шимон ха-Цадик первосвященником, каждый коин, которому досталось минимальный кусок, он ел и насыщался. А после этого коины ели и не насыщались, и наоборот, были случаи, когда они воровали у товарищей, даже приводится в Гемаре. Вот. То есть, что мы видим из этих историй? Что мы учим из этих историй? Мы учим, что праведность человека, она является не просто, она является физической, в общем-то, вещью. Понятно, что она является духовной вещью, но она работает физически, изменяет этот мир физически, материально изменяет этот мир. То есть, наши действия, наша духовность, она приводит благословение в этот мир. Оно изменяет этот мир. Мы видим, да, что все эти чудеса были засвидетельствованы на протяжении 40 лет, день изо дня, большим количеством людей. Почему? Потому что во главе храма стоял праведник, который смог наладить духовную жизнь таким образом. Во-первых, он изменил себя. Во-вторых, в общем-то, и общество было при этом тоже положительным, когда во главе стоял Шимон ха-Цадик. И мы видим материальные последствия этого. Вообще, нужно подчеркнуть, что на протяжении всей истории мы видим, как духовность влияет на материальность. Это и есть, в общем-то, в еврейском плане, в еврейском понимании задачи истории. А именно написано в Паршат Аазину, да, в предпоследней недельной главе Торы, Паршат Аазину, в песне Аазину написано, что мы должны помнить Захор Йомот Улам, помни дни мира и года всех поколений. Что имеется в виду? Имеется в виду, что, в общем-то, еврейский народ должен помнить историю. Но какую историю он должен помнить? Он должен помнить, а то именно комментаторы объясняют, там именно это, что он должен помнить. Он должен видеть, как духовное поведение человека влияет на материальный мир. И в связи с этим изменить себя. Мы находимся сейчас в самый идеальный период времени, который, в общем-то, может быть, а именно в конце Тишрея, после всех праздников, после того, как мы находимся, наверное, на наиболее высоком духовном уровне, если мы еще не упали с этого уровня, я надеюсь, что не упали, И если мы подумаем, что мы можем изменить на себя и остаться на этом уровне, и тогда материальный мир изменится. И мы видим, что во времена Шимона Цадика не было войн. Да, то есть Всевышний сделал так, что народ жил в мире. Есть еще определенные истории из второго храма, когда еврейский народ жил по Торе и управлялся духовными людьми. И мы видим, как это влияло на всю материальность, когда еврейский народ живет в достатке, есть благословение и в пище, и во всем, что выращивается, и во всем, в урожае, в одежде, в еде, во всем есть благословение. И да, мы видим, что нет войн. В общем-то, это тоже очень важно, что получается, что хотя я хотел вот именно это. Почему у тебя, извините, мне тут вопрос? Я не подчеркнул, извините. У меня спрашивают, как мы можем говорить, что мы находимся на высоком уровне, когда мы говорим о прошлых поколениях, то наша духовность стала ниже. Конечно, наша духовность ниже, чем духовность прошлых поколений. Я имею в виду, что каждый из нас, скорее всего, после праздников Тише, после Рожа Шана, Йом-Кипур, Сукота, Симхат Тура, скорее всего, так мне кажется, зная многие примеры, он находится на максимальной для себя, для самого себя он находится на максимальном духовном уровне. Да? И об этом я говорю, что каждый из нас, в общем-то, скорее всего, сейчас находится на одном из самых максимальных уровней для себя. Не с точки зрения всех поколений, которые были, а для самого себя. И это то, что нам важно. Да? От нас не требуется, чтобы мы были... от нас требуется, чтобы мы были самими собой и пытались продвигаться сами, какие мы есть, и продвигаться вперед. Это то, что от нас требуется. Но знать, что я такой, какой я есть, это тот я, который был в Йом-Кипур, в Рожа Шана, Йом-Кипур, Суккот и в Симхат Тура, а не тот я, который ведет себя намного хуже в другие дни года. То есть мы видим, что мы можем быть другими. И это как раз хочется подчеркнуть. И теперь, а что касается прошлых поколений, я не знаю, тут я видел недавно интересную историю, что спросил у Рав Хаим Виталь, спросил у Аризеля на тему того, что вот раньше были великие поколения, а где мы находимся? Аризель и Рав Хаим Виталь, они понимали, что они находятся по сравнению с предыдущими поколениями на низком уровне. И спросил... И спросил Рав Хаим Виталь, вот как же, что нам делать, если мы находимся на таком низком уровне, ведь по сравнению с другими, с предыдущими поколениями, это очень, очень тяжело понимать головой, что как бы я вообще там не нахожусь. И как Всевышний на нас смотрит. Тогда Аризель ответил на такую интересную историю, что вот ты слышал, что сейчас турецкий султан получил в подарок говорящего попугая. Говорит, ну да, слышал. А ты, говорит, слышал, да, что люди вот очень впечатляются на говорящий попугай, как он говорит, как интересно, да. Говорит, а почему люди не удивляются, что вот мы тоже говорим, и никто этому не удивляется? Объясняет Аризель, что да, вот есть люди говорят, и никто этому не удивляется, есть попугай говорит, поэтому все люди удивляются. Так же и с нами. В общем-то, предыдущие поколения, которые были на высоком уровне, и те действия, которые они производили, этому, в общем-то, никто не удивляется. Это нормально. Мы на нашем духовном уровне, там, где мы находимся, каждое наше действие, оно намного более значимо, потому что мы, как, извините, как говорящий попугай, от которого, когда он говорит, все удивляются, какой он умный, какой он впечатляющий. Также и мы в нашем поколении, если мы уже этого затронули, если уже мы это затронули, да, то есть на каждое наше действие, оно вызывает очень большую радость Всевышнего, что несмотря на то, что мы такие, какие мы есть, несмотря на это, мы, у нас получается улучшиться, подняться и достичь чего-либо. Теперь у нас осталось совсем немного времени, я хотел бы подвести итоги, да, то есть я особенно хотел бы подчеркнуть то, что еще раз кредо жизни Шимона Цадика, а именно, что на трех вещах стоит мир: на Торе, службе Всевышнему, а именно это храмовая служба, в наше время, скорее всего, это, да, то есть обычно приводит, что это молитва, и добрые дела. Не надо запускать ни одно из них. Все эти три вещи — это три столба, на которых стоит мир. Мы знаем, что треножник, если отрубить одну из ног, то все упадет. Поэтому не просто так тут приведен притча, говорит о трех основах мира, что все три, они обязательны для существования и обязательны для того, чтобы поддержать этот мир, который существует. И я надеюсь, что у нас получится усилиться во всех трех вещах, а особенно в этот Ходеш Хишван усилиться в добрых поступках, прочитать эти недельные главы, которые мы сейчас читаем, а именно недельная глава Ноах, недельные главы, связанные с Авраамом Авину, и попытаться приблизиться к и прочувствовать, приблизиться и прочувствовать то, что так нужно делать добрые дела. Не просто так мы говорим, известно, есть известнейшая фраза Шехая Вадам Умар Матай Игию Маасай Лемаасе Авутай. Обязан человек, я подчеркиваю слово, обязан человек говорить, когда же достигнут мои действия, действий предков моих и праотцов моих. То есть мы после того, как Тора нам сообщила, как себя вести в ситуации с Ноахом, в ситуации с Авраамом, после этого на нас есть определенная обязанность попытаться достичь тех же самых высот и, да, выучить им из них, как делать добрые дела. И чтобы эта основа мира не упала, чтобы поддержать эту основу мира. И да, то есть мы должны просто по каждой главе попытаться лучше с комментариями увидеть, как именно себя вести. Есть отличные книги, которые занимаются тем, какие именно поступки наиболее желанны. Да, мы учим это из Всевышнего, как мы уже сказали, что Тора, конец ее — это добрые дела, и начало ее — добрые дела, что Всевышний сам похоронил Моше Рабейну, также мы должны участвовать в похоронах. Всевышний делает одежды Адаму и Хаве, а это значит, что мы должны помогать людям, у которых нет одежды, и одевать их. Всевышний украшает, как мы уже сказали, Хаву перед тем, как показать ее Адаму Ришону, и это показатель того, что нужно участвовать в подготовке невест к свадьбе. Всевышний посещает Авраама в момент, как после обрезания, когда делает бикур хулим, да, то есть навещает больного, помощь больному и навещать больного и помогать больному. Это тоже действие, которое надо выучить. В КИ Всевышний посещает Ицхака, когда тот находится в Авилуте в скорби о смерти Авраама. Из этого мы учим, что нужно помогать скорбящим, поддерживать их. А сейчас большое спасибо за внимание. Да, я надеюсь, что мы все удостоимся как можно больше усилиться в добрых делах, в этот начнем с Хишвана и продолжим весь год. И сейчас я так понимаю, что приходит время уже чтения Таилим, и мы к ним переходим.
Спасибо вам огромное, уважаемый Рав Мордехай. Вы готовы прочитать Таилим для нас, для всех?
А, да, только нужен текст.
Я вам дам текст, я сделаю текст. Подождите, пожалуйста. Готовы, да?
Да.
Рав Мордехай, вот одна минута у нас осталась, пока еще люди
хорошо
подключаются,
да, конечно.
До 20. Скажите, пожалуйста, вот эта вот история, когда детей еврейских в течение года рожденных, да, после отказа уничтожить еврейский народ Александром Македонским, когда всех детей называли
Именем Александра Александра, да?
Да. Есть еще подобные примеры у нас в истории, когда вот в благодарность за спасение тоже давали честь такие?
Подобные истории, когда в благодарность за спасение давали, я не знаю. Известна очень интересная история о бухарских евреях, которые в знак уважения и благодарности перед бароном Ротшильдом назвали детей Ротшильд. Есть такое определенное количество детей. А? Это длинная немножко история, но она была такая интересная история в истории бухарского еврейства. Это то, что мне известно. Больше мне неизвестно похожих историй.
Очень интересно. Надо узнать о своих. Спасибо большое. Спасибо, Рав. Большое спасибо за лекцию.